Ольга Михайловна сказала, что сегодня день необычный. Впервые после Пасхи совершается поминовение тех, кто живы, конечно, живы, но живут иной жизнью. Не той, которой живем мы, но той жизнью, к которой придем мы. И все придем. Поэтому вопрос о той жизни, которая является ступенью жизни вечной, и которую мы празднуем, празднуя Пасху Христову, Воскресение Христово, является для нас особенно темой близкой, я бы сказал, темой, касающейся не просто даже нашего ума, а касающейся в очень большой степени, может быть, большей даже, чем ума, касающейся даже нашего сердца. Так вот, сегодня совершался день поминовения усопших. Очень хорошее слово «усопших». Как оно отлично от той терминологии, которую мы слышим вне церковных стен. И, конечно, всегда же вопрос о том, что там, всегда всех интересует. Если обратить к истории религиозного сознания, то христианского, то вы увидите там множество различных вариантов. Очень много. Особенно интересные варианты представления в египетской религии. Мало интересное, но очень значительное представление, например, в греческой мифологии, греческой религии. Но должен сразу сказать, что то учение, которое имеет христианство по этому вопросу, никогда и нигде не встречалось ни в философских, религиозно-философских каких-то построениях, ни в религиозном сознании. Христианство в этом отношении совершенно уникальная религия. И вот, вы знаете, даже вот на одном этом вопросе, вопросе, касающемся загробной участи человека и затем последующей, скажем так, эсхатологической участи человека, на одном этом вопросе можно было бы, если хотите, показать, что христианство – это действительно религия, которая происходит не с земли, а с неба. Но вот этот вопрос сам по себе очень большой. Я, по крайней мере, назову хотя бы некоторые отдельные аспекты, которые, по-видимому, заинтересуют очень многих. Ну, первая сторона. Действительно, что происходит с человеком, когда он умирает? Что бывает? Ведь мы знаем некоторые представления, ну, обычные представления знаем. 3 дня, 9 дней, 40 дней. Знаем, что проходит человек, ну, будем говорить, по мытарствам. Что это такое? Ведь ясно же, что это нечто иное, чем то, о чем мы можем себе представить. Это одна сторона. А возьмите другой вопрос, который также напрямую связан с этим. Вопрос о том, а кто вообще входит в жизнь вечную? Кто спасается? Одни христиане? Только православные? Из православных только те, которые жили, ну, особенно хорошо? То есть спасаются только 0,00000001. А все прочие люди погибают? Как же вопрос интересный? Интересный вопрос. То есть вопрос о спасении всех тех, кто не, по каким-то причинам не смог принять христианство. По историческим, по другим, психологическим. Вопрос очень интересный и очень важный. Это другая сторона. А вот еще одна сторона. А вообще-то, что такое гиенна? И вечные муки. Что это? Они действительно вечные, в смысле бесконечные? Как сочетать, с одной стороны, предвидение Божие, когда Он творит мир, и любовь Божия, которая превосходит всякое человеческое разумение, и с другой стороны, наличие вечных мук. Как это сочетать? Он же предвидел, что люди будут жить вот так, а не иначе. Он предвидел нашу свободу. Правда же? Да, но Он же Бог. Как же тогда возможно это? Видите, какие интересные стороны присутствуют, оказывается, вот в таком, казалось бы, на первый взгляд, очень, очень простом, ну, я бы сказал, ну, не то что событии, простом факте, связанном с темой о усопших и упоминовение их. Ну как, если мы с вами, может быть, мы все 3 рассмотрим, к утру, может быть, закончим, или лучше к моему отъезду в воскресенье. Потому что темы все очень большие. Но на каждую тему по дню, и будет, наверное, очень хорошо. Но можно, конечно, пройти и таким ускоренным темпом. Но, правда, когда очень быстро, то не всегда бывает хорошо. Ну, всяко бывает. Не будем предугадывать. Но, наверное, все эти стороны действительно интересны. Ну, давайте сначала немножко поговорим о первом, так сказать, вопросе, связанном с этой общей проблемой. О том, что же действительно происходит с человеком. Тут я должен вам сразу сказать, что я-то все знаю. Я уже там бывал не раз, и поэтому я сейчас все расскажу, прям как на ладони. Но, правда, одно замечание тут есть. Вы знаете ли, вообще-то для профессоров там особые отделения есть. И я, если и бывал, то только там. Отделение находится в самой нижней части того мира. Почему, я понять не могу. Да. А вот все прочие находятся выше. Но профессора, народ смиренный, поэтому они вверх голову не поднимают, чтобы не подумали, что гордится. И голова может отломиться. Поэтому больше всего, наверное, будем говорить о самой нижней части этого величественного здания, которое именуется тем миром. Я попытаюсь несколько говорить, но вы сразу же поняли из моих этих реплик, что мы касаемся с вами вопроса, по которому, я бы сказал так, нет, наверное, слов, даже просто в нашем языке, нет слов, с помощью которого мог бы выразить, что там происходит, даже тот, даже профессор, который был бы там. Помните апостол Павел, что сказал? Когда он был восхищен до третьего неба. По-славянски это звучит очень хорошо, что он слышал глаголы, слова. Их же не леть есть глаголоти, то есть который невозможно передать. И правда же, если бы кто-нибудь сейчас нас с вами заговорил на каком-нибудь древнем эфиопском языке, вы бы, конечно, покивали головами, сказали спасибо, но мы вас ничего не поняли. Нет понятий для выражения той реальности. Вот где-то в 50-х годах умирал один епископ, смоленский тогда и драгобужский, его титул был. Старенький такой, приятный человек. Так, ну, к духовному отношению ничего так особо не представляющий. Но очень его показательна была кончина вот в каком отношении. Он перед самой смертью все время озирался и говорил, все не так, все не так, совсем не так. Я полагаю, что эти возгласы можно понять следующим образом. Действительно, мы все себе представляем все-таки. Понимаем, что там все не так, тем не менее мы себе представляем ту жизнь по образу и подобию жизни этой. И ад, и рай. Если мытарство, то опять-таки в соответствии с теми картиночками, которые мы видели, которые с интересом разглядывали. Но не больно, мы не можем отрешиться, понимаете, от этих вещей. Мы никак не можем. Кстати, вот в этом отношении современная наука все-таки дает нам кое-какие вещи, очень, я бы сказал, полезные. Вот, например, исследователи физики, ну, ядерщики, будем говорить, те, которые занимаются миром элементарных частиц, они же прямо говорят, что нет в нашем макромире, то есть в том мире, в котором мы живем, нет понятий и слов, с помощью которых мы могли бы выразить реальности того микромира. Нет. Что делать? Приходится придумывать какие-то новые понятия, которые для нас ничего не обозначают, или пытаясь выразить те реальности с помощью наших слов, говорить такие вещи, которые для нас, в общем-то, абсурдны. Ну, например, подумайте, вот время течет вспять. Что за чепуха такая? Как это может время течь наоборот? Сначала утка падает, потом охотник стреляет. Ну, абсурд же. Но одна из теорий, да, она именно это утверждает. Иначе нет способа объяснить то, что там происходит. Или хотя бы известные, для всех, даже для школьников известные понятие вейвикл, то есть волна-частица, такое абсурдное довольно понятие, волна и частица, да, с помощью которого мы пытаемся выразить понятие о самых элементарных, что ли, частицах, которые являются то ли частицами, то ли волнами, в зависимости от ситуации. Когда что удобнее, тут мы так и мыслим. Одним словом, мы находимся в мире очень сложном, невыразим тот мир. Это вот первое, что нужно иметь в виду. Тот мир невыразим. Реальности там совсем другие. Там все не то. Поэтому, когда мы, например, читаем жизнь, житие преподобной Феодоры, ученицы там Василия Нового, да? Но она там говорит, что там происходит. На основании этого жития созданы целые иконографические изображения. Мы понимаем слова ангела, сказавшего в другом случае, также видевшему: «Все, что ты видел здесь, это есть только слабое подобие того, что происходит там». Слабое подобие. Знаете, ну, как для, например, слепого обозначить тот или иной цвет можно с помощью звуков. Взять на фортепиано и назвать «до». Да, это, допустим, красный, «ре» там зеленый и так далее. Понял? Все понял. Что он понял? Ничего не понял. То есть он понял. Но разве у него есть представление о цветах? Конечно, нет. Как и мы с вами. Это очень важно. Важное вот это замечание. Хотя оно самое простейшее. Ну, а теперь попытаемся все-таки, действительно, сделаем попытку перевести вот язык изображений, образов и представлений, который нам более-менее знаком, в образ понятий того, что же действительно происходит с человеком. Для нас это очень важно, поскольку это будет иметь огромное значение затем для понимания участи очень многих людей, особенно не христиан и так далее. Это очень важно. Вот чтобы понять, что происходит, обратимся к следующему понятию. Страсть. Грех мы знаем. Ну, шел человек, споткнулся, упал, разбил нос. Ну, ладно, встал, утерся, пошел дальше. Страсть – это нечто другое. Это же тянет. Тянет. Причем тянуть может настолько, что человек не может с собой справиться. Причем не просто не может справиться, прекрасно понимает, что это плохо. Уже совесть вот-вот заговорит, что это дурно, что это вредно. Вредно. Не только там для души, он забывает о душе. Для тела вредно. Не может справиться. Перед лицом совести, перед лицом, если хотите, блага собственного, не может справиться. Мы говорим страсть. Какое рабство уже. Что происходит с человеком? Это очень важно, важно для понимания того, что имеет место в человеке по разлучению души с телом. Вы знаете, что подавляющее большинство наших, что называется, грехов, грешков и прочих, в общем, может быть, не все даже, надо сказать, все связано с телом, в конечном счете. Я не знаю даже, это вопрос, очень большой вопрос, на который я не могу ответить. Как человек без тела, как он, может он грешить или нет? Даже душевными грехами. Понимаете, никакими душевными. Мы не знаем этого силы и механизма связи души с телом. Знаем, что связаны. Но, по крайней мере, мы знаем такие слова. Страдающий плотью перестает грешить. Интересно. Может, умирающий плотью, наверное, совсем перестает грешить. Одним словом, это вопрос очень большой, но тенденция именно такова. А к чему я говорю это? Разлучение души с телом. Представьте себе, а все страсти, которыми жил человек, остались. Ничего не погашено. А ведь корни страстей не в теле, а в душе. Вы слышите? Даже телесных страстей, кажется, самых грубых и отвратительных телесных страстей, корни в душе. Это очень интересная вещь. Вы знаете, вот, ну, я думаю, что можно говорить в этой аудитории, что иногда наборы самых отвратительных открыток, порнографических, находили у людей, которые уже рассыпаются, что называется. Страсти в душе, а не в теле. И вот здесь что происходит с человеком, который не боролся с этими страстями? Тем более, если хотите, всячески исполнял их веления. Если хотите, культивировал, питал их, что происходит? Страшное начинается дело для этой бедной души. Примерно вот что. Представьте, голодный, совершенно голодный человек, изголодавшийся, страшно, так? И вдруг ему сквозь стекло, такой, нет, не сквозь стекло не пройдет воздух, сквозь решетку. Он видит и вдыхает
все ароматы пищи готовящейся, какой-то вкуснейшей, и ничего не может съесть. Непроходимая стена. Душа отделена от тела, представляете? Через тело страсти питались. Тела нет. Представляете, что наступает для человека? Вот, вы знаете, мне кажется, что если бы только одна эта мысль глубоко вкоренилась в нашу душу, мы бы уже поняли, с какой силой, с какой настойчивостью мы должны действительно готовиться к смерти, чтобы не оказаться людьми, стоящими вот и видящими все, и ничего не могущими сделать. Начинается это страшное страдание. Почему, например, христиане и церковь, церковные предания все говорят, как страшна смерть моментальная. То есть для человека неподготовившегося, человека, который не успел раскаяться, метания, то есть перемениться, не успел, а весь с этим набором воспаленных страстей вдруг неожиданно оказывается перед лицом вот этой стеклянной решетки, непроходимой решетки, через которую он видит, слышит, обоняет и ничего не может вкусить. Это в высшей степени серьезный факт. Великое счастье, почему великое счастье тех, кто является христианами и которые знают, они могут готовиться к этому испытанию. Кто не верит, кто не знает, можете себе представить, перед чем он оказывается? Какой ужас! Я думаю, что вот нам бы сейчас было бы очень неплохо послушать бы, например, человека, который перенес ленинградскую блокаду. Например, многие видели. Вот мне, например, рассказывают. Вот очередь стоит, очередь, и вдруг в полусумасшедшем виде женщина говорит, я из Ленинграда. Все расступаются даже. Первые ее пропускают. И видят полусумасшедший совершенно образ человека. В таком ужасном состоянии находится. Вот что такое голод. Одна только, будем говорить, ну, страсть, одна болезнь. А когда в нас целый букет, с чем человек оказывается? Вот, оказывается, что происходит. Я не говорю о первых трех днях по преданию церковному. Здесь душа еще, может быть, ничего особенного не испытывает. Хотя при смерти уже, как об этом говорят очень многие факты, об этом говорят святоотеческие писания, опыт уже здесь, перед смертью, уже начинается соприкосновение человека с тем миром. И это соприкосновение носит характер, вполне соответствующий духу человека. На что его дух устремлен, к чему он был прилеплен, что он искал, чем дышал. Правда, отцы говорят, что даже и к святым приступают, искушая их. Но совершенно другой характер. Но первые дни по нашему земному исчислению, там нет времени. А у нас есть время. Поэтому мы можем, понимаете, мы можем ориентироваться. У нас есть время. Считается, что душа находится близ тела. Уже потом она вступает в иной мир. Ведь тот мир, мы можем не сомневаться, имеет бесконечно много принципиальных ступеней. И вхождение в этот мир проходит различным образом. Что из себя представляет вот затем тот, те два этапа, которые в церкви называются, как мы читаем? Душа вводится по обителям райским и показывается ей. Затем душе показываются все, если хотите, тоже части или места адские. И душа тоже созерцает их. И испытывается. Вот мы почему-то говорим, что она испытывается только, когда касается гиены, когда касается страстей. Нет, на все испытывается душа. И на добро также испытывается душа, как потом и на зло. Вы слышите? И на добро, и на зло. Все душа здесь начинает созерцать и видеть. Как пишет апостол, что сегодня мы как бы зерцало в гадании. Вот и верно. Мы действительно как в зеркале, как в гадании. И не знаем, правда ничего, и не знаем. Вот читаю, представляю, и как. Ну, образы себе, картинки. Тогда же, тогда, лицом к лицу. То есть видим так, как есть. Душа способна, оказывается, созерцать тот мир, когда освобожденная от тела становится сама частицей этого мира. Душа духовна в этом смысле. Она вступает в область духа и начинает видеть иным образом, конечно, не таким, иным образом, но видеть, то есть познавать. Кстати, обращаю ваше внимание, что познание – это не есть акт внешнего созерцания, а истинное познание – это есть акт, я бы сказал так, субъективно-объективный, то есть охватывающий полноту и переживаний внутренних, и сопричастности с внешним. Это сопричастность тому, что человек познает. Так вот, здесь что же происходит? Происходит, если хотите, испытание личности, испытание души перед лицом, с одной стороны, добра, добродетели. Вот человеку представляется кротость, например, кротость. Что это, хорошо или плохо? Влечет меня это или, напротив, отталкивает это? Влечет или отталкивает? Целомудрие. Смеяться можно над этим. Или, напротив, душа влечется к этому. Знаете, все до одной добродетели. Вот здесь я начинаю вам вот описывать картину. Как бы представляется человеку на предмет испытания, насколько душа жаждет этого и жаждала. Вот что происходит. Видит в этой полноте эту красоту этой добродетели. Красоту. Вы слышите? Ибо каждая добродетель, она прекрасна. Как и Бог, есть именно красота. Сам Бог есть красота неизреченная. И каждая добродетель именно прекрасна. И вот здесь испытывается, есть ли в душе человеческой, приобрела ли она в условиях земной жизни, в условиях земной свободы, приобрела ли она хоть какое-то стремление к этой красоте. То же самое происходит дальше. То, что мы называем мытарством. И о чем говорится, конечно, значительно больше, чем о первом. Происходит нечто в высшей степени серьезное. Душа ставится перед лицом с одной стороны. Ведь Бог, открывается же этот мир духовный, этот мир святыни. И открывается вся сила страсти. Итак, человек, красота Божья и сила страсти. Что в тебе побеждает? Вы теперь понимаете, что как вот в земной жизни, как мы иногда, страсть нас побеждает, несмотря на разум, несмотря на желание добра, на искание, несмотря на все, страсть просто побеждает и все. Вот что там начинается. Перед лицом уже святыни, не просто совести, не просто моих умственных соображений, когда я говорю «добро, зло», а перед лицом открывшегося добра проявляется и вдруг и страсть обнажается во всей силе. И так, человек, куда ты? Куда? Зависть и любовь. Так, куда? Вот что такое мытарство. Каждая страсть за страстью выявляется со всей силой. И здесь обнаруживается, в какой степени присутствует она в душе человеческой. Боролся ли он здесь или нет? Здесь обнаруживается для христианина и все величие, я бы сказал, бесконечная благость Христовой жертвы. В чем? Если человек боролся здесь. Вы слышите, если он боролся, даже будучи побеждаем, но боролся, не сам творил страсть ради страсти. Если он здесь боролся, там этот начаток добра, это вот капелька, это, если хотите, как говорил Варсонофий Великий, это медный обол, ничтожный, он становится залогом того, что Господь входит и побеждает, дает ему возможность побеждения того зла, которое в душе, тем не менее, присутствует в нем. Самое главное в мытарствах, вот это происходит. Понимаем теперь мы, какое огромное значение имеет искреннее покаяние. Искреннее покаяние и борьба в этой нашей жизни. Это становится залогом того, что не упадет человек в эту страсть, не отречется перед лицом Божиим, не отречется от Бога, если хотите, во имя господства и рабства этой страсти. И так проходит душа перед лицом, знаете? Вот то, что мы называем мытарство. Одна за другой эти свойства, эти искаженные свойства, эти страсти представляются взору души человеческой. И испытывается человек на них. И так, что он, чему, к чему он влечется, что он хочет, что в нем побеждает. Теперь понимаем, что такое падение на той или иной ступени? Вот оно, оказывается, что происходит. Картиночки, те просто не картиночки. Но для ребенка они, конечно, больше ничего не скажут. На самом-то деле происходят вещи настолько серьезные, я бы сказал, настолько страшные. Страшные не в смысле ужаса, а страшные в смысле ответственности колоссальной, что происходит с душой человеческой. Повторяю, в высшей степени важно, что знать. И это мы знаем. Христиане знают. Не христиане, как жалко, они не знают. Что здесь надо бороться. Если есть хоть маленький росточек этой борьбы у человека, если это есть произволение, там Господь выводит тогда его за эту борьбу и за то покаяние, которое он приносил здесь, освобождает его от страсти, от рабства этой страстям. Вот видите, оказывается, что серьезное, что в высшей степени важное происходит с душой человеческой. Итак, повторяю, это проходит душа, проходит путь по всем. Сначала добродетелям, то, что мы называем любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. По всем добродетелям потом проходит по тому, что мы называем грехами. Испытание души. Почему испытание? А потому Бог дал человеку свободу, которую он сам, Бог, не смеет коснуться. Свободная личность ему нужна, а не рабы. Свободная. Ты, человек, что ты избираешь. Вот почему Бог смирился до конца. Почему смирился до креста? Мог бы сойти с креста, когда ему говорили? Да. Мог появиться каким-нибудь царем непобедимым? Да. Нет. Подумайте, кем пришел. Ни патриархом, ни архиереем, ни богословом, ни учителем, ни фарисеем, в переводе, ну, скажем, монахом, пришел-то кем? Последним, никем. Ни одной внешней регалии, ни одной вычки. Почему? Потому что все это внешнее, оно может увлечь других людей. И они увлекутся этим внешним, а не той истиной, которую говорит он. Это одно. Второе. Этим самым Господь показал, что он есть не только величайшая любовь, он есть и величайшее смирение. И этим самым он показал. Третье. Что показал? Что оказывается, ни малейшего, вы слышите? Ни малейшего давления на человеческую свободу. Царство Божие, а Царство Божие есть Бог, только свободою человеческую приобретается. Никакого насилия. Любовью. Кто ответит на любовь? Любовью. Тот становится богоподобным существом. И никак не иначе. Вот, оказывается, почему испытывается и душа человеческая по разлучении с телом, испытывается перед лицом добродетелей, перед лицом этих страстей здесь проявляется вот свобода человеческая. Какая свобода? Как она осуществлялась в земных условиях. Почему в земных условиях, кстати? Почему так это важно? Почему так важно это? Отвечу. Здесь мы свободны. Ни Господа Бога не видим, ни преисподней. Ни рая, ни ада. Кто верит, кто не верит. Совесть у всех есть. Свободны мы здесь творить добро или зло. Слышите? Свободны. Именно здесь происходит почему испытание человека. Испытание именно в том, что никто меня здесь не принуждает. Я свободен избирать себе добро или зло. Вот почему земная жизнь, в частности, она очень важна для человека. Здесь осуществляется наша свобода. И потом плоды этой жизни и обнаруживаются по смерти. С чем человек входит в истинный мир, когда все открывается. Вы слышите? Все открывается. Вот здесь стоит человек, никто не знает, что у него там в душе. Добрый или злой, лицемер или искренний. Никто не знает, что у него там, что у него в мешочке там или в мешке на пол. Никто не знает. Мы друг друга не знаем. И слава Богу, что не знаем. Это очень хорошо. А там все открывается. Вот ведь это мир-то, мир действительного света. И не будем удивляться поэтому, что многие действительно попытаются спрятаться в самую темную дыру, лишь бы только никто не видел. Еще бы, когда перед лицом своих друзей, знакомых, родных, и так вдруг обнаружится, представьте себе. Вот такую картину, такой образ. Мы это понимаем, что это такое. Поэтому в церкви есть величайший бальзам, я вам сказал, величайшее лекарство, неоценимое покаяние. Покаяние в душе человеческой, покаяние в основном перед священником, покаяние, по-гречески метание, то есть изменение, изменение себя, души своей, изменение образа мысли, настроения, стремлений. Что есть покаяние? Покаяние – ненависть к тому греху, который я совершил. Отвращение. Посмотрите, когда вот действительно, когда присутствует истинное покаяние. Ну, возьмите хотя бы вот Достоевского, там, Раскольникова из «Преступления и наказания». Посмотрите, он готов был идти на каторгу. Готов с радостью даже идти, лишь бы искупить это свое зло, это вину. Вот что такое покаяние. Вот это действительно изменение. Так вот, христианство как раз и дает это величайшее средство спасения человека. Почему спасение? Господь заботится даже о том, чтобы мы даже после смерти не страдали, насколько это возможно. Ибо каждая страсть, которая стала господствовать над нами, каждый грех, каждое преступление, вообще все то, что не изжито в нашей душе, оно же мучить начинает человека, обнаруживается во всей силе. И предупреждает поэтому церковь, пока не поздно. Пока не поздно, прими за себя. Вот что происходит, значит, в той жизни. И до 9-го дня, и до 40-го дня. Естественный вопрос, а что дальше? Что значит 40-й день? Что значит суд пред Богом? И так далее. Подводится какой-то тот, можно сказать, первоначальный итог человеческой жизни. Практически, вот что. Жизнь человеческая. Эти 40 дней как раз это своего рода экзамен. Тоже как вот в институтах, школах, где угодно. Экзамен, проверка. Только проверка-то какая, интересная. Не Бог человека проверяет. Не он его судит или осуждает. Нет. А сам человек оказывается перед лицом этой святыни и сам, вы слышите, сам падает или спасается. Все зависит от чего, повторяю? От характера земной жизни, перед лицом Божьим. Бог насилие не производит. Сам человек идет к Богу или сам уходит от Бога. Бог есть величайшая любовь. Вот что, оказывается, происходит здесь. И это, если хотите, 40-й день, это подведение итогов, или, если хотите, собирание плодов. Первое собирание плодов земной жизни. Вот дальше действительно вопросы очень сложные возникают, еще более сложные, чем вот то, о чем мы с вами говорили. Вот страсти победили человека. Не знал он, не ведал, поддался страстям. И победили его. И отпал он там. Там отпал. Даже перед лицом этой святыни, этой любви Божией. А он поддался страсти. Охватил вот страстью, не выдержал, она сильнее оказалась любви Божией. Что дальше? Вы знаете, что учение церкви таково, что 40-й день – это совсем не окончательный суд. Последний суд – это он называется страшным судом, последним судом. Что это значит? Можно сделать вывод, что до страшного суда идут обязательно какие-то внутренние процессы в самой душе. Разве напрасно мы молимся об умерших? Разве напрасно церковь молится о них? Если бы ничего там не происходило с душой человека, то зачем молиться? Правда? Зачем тогда молиться? Нет, какие-то процессы могут происходить. Эти процессы реальны. Церковь молится, поминает. Более того, церковь даже дает назидание, как наиболее правильно поминать человека. Как наиболее правильно действительно поминать человека? Если кто-то действительно хочет помочь своему любимому человеку, как он может это сделать? Вот здесь, отвечая на этот вопрос, можно увидеть, что как есть две совершенно разные картины. Одна картина показывает формальные отношения к этим вещам при искренней вере. Другая – существенные отношения при той же искренней вере. Вот тут очень важно понимание. В большей части что мы замечаем? Люди ограничиваются. Ограничиваются чем? Ходят в храм, там, ну, про скамейки, дают там деньги в монастыри, в храмы и так далее. А при этом забывают все-таки самое главное. Так, мне кажется, может, я ошибаюсь. Но самое главное, по-моему, забывают. Дело-то вот в чем. Мы, живущие, и наши умершие, это не два раздельных каких-то существа. Те, за кого мы молимся, те, которые являются для нас близкими, так, они не отъединены духовно от нас. Мы, если хотите, с ними имеем эту связь духовную, так? И мы можем реально помочь им. Чем? Чем? Господь прямо сказал. Помните, когда ученики не смогли изгнать беса? Спросили, в чем дело? Он ответил им, сей род изгоняется только молитвою и постом. В чем наша беда? Мы ограничиваемся внешними даяниями и подаяниями. А оказывается, самое главное, самое важное, что требуется от человека, хотящего помочь умершему, самое главное, что стоит? Молитвою и постом, то есть праведной жизнью. Мы же едино. Мы как в походе. Один подвернул ногу. Что мы делаем? Что мы делаем? Берем его рюкзак и распределяем. Мы несем. Да еще его под руку берем. А то еще и его возьмем. На себя берем эту тяготу. Так и здесь. Чем больше человек, который хочет благо усопшего, чем он хочет больше помочь ему, тем больше он должен, слышите, тем больше он должен постараться, насколько это возможно, пожить, ну, хотя бы, ну, 40 дней, я не знаю сколько, ну, вот это зависит, от, простите меня, от усердия человека, от его любви к усопшему, пожить по-христиански. По-христиански пожить. Пожить как? Праведно, то есть правильно. Какая это праведная жизнь? Вот тут очень важно знать. Вы слышите, на что обращено внимание? На праведную жизнь того, кто хочет помочь тому человеку. Ты можешь попаститься, можешь каяться, то есть должен, чаще причащаться, давать не просто милостыню кому-то дать, это тоже хорошо, но гораздо больше что? Не отвечать на зло злом, постараться никого не осуждать. Никому не завидовать, понимаете, не причинять никому зла. Вы слышите, на что обращаю? Самое внимание-то на что? Внешне что? У меня миллионы, так что я буду раздавать направо и налево. А сам, каким был, таким остался. Нет. Нет. Бога подачками, что называется, не купишь. Ты изменись, человек, сам. Хоть немножко, хоть на короткое время. Ради этого своего ближнего. Отца, матери, сына, дочери, мужа, жены и так далее. Изменись сам. Возьми подвиг на себя хоть немножко пожить по-христиански. Вот что будет действительной, реальной помощью усопшему. Вот тогда наша молитва за него приобретет ту силу и тот характер, о котором сказал Господь. Сей род, то есть бесы, изгоняются молитвою и постом. Вы слышите? Ибо почему побежден, или мог быть побежден тот наш усопший? Ясно почему. Потому что каждой страстью Мы даем дорогу дьяволу, мы прилепляемся, духовно соединяемся же с ним. Здесь же, когда берем на себя подвиг истинно христианской жизни, мы как бы берем его на себя и вместе с ним, слышите, вот его, помогаем ему выйти из этого тяжелого состояния. Вы знаете, я бы очень обратил внимание на эту сторону. Почему? Вы все понимаете. Все понимаете. Мы ограничиваемся внешней стороной поминовения. Панихиды, поминания, заказы, подаяния, а сами, повторяю еще раз, каким был, таким остался. Нет. 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 Почему наши молитвы сейчас бывают бессильными? Мы все надеемся, подали в храм, у нас там кто-то помолится. Ай-яй-яй. Уже если ты не молишься, который говорит, что любишь его, кто же там, голубчик, помолится? Ну что же мы себя обманываем? Вот это очень важная, важная мысль. Ее бы нужно всем нам усвоить. И никогда не забывать. Потому что у всех у нас эти вещи постоянно происходят. И другим надо говорить, вот чем мы реально поможем. Это бесспорно поможем. А прочими вещами не знаю, в какой мере мы поможем. Записок можно миллион написать. И денег сколько угодно дать, особенно если их много. И ничем не помочь можно. Своим изменением, своей христианской жизнью, борьбой с своими страстями, особенно вот с этими, вот этими душевными, этим лицемерием, лукавством и прочими всякими вещами. Вот чем мы поможем действительно, во имя усопшего. Я не отвечу злом на зло вот этому своему соседу несчастному, или этой соседке, которая хуже всех на свете. Я-то хороший же, правда же. А соседка дрянь. Вот тут не ответить. Вот это будет действительно, слышите? Вот оно будет реальная помощь моему усопшему, родному, близкому и любимому человеку. Я сказал, что это знают только христиане. Вот видите, мы с вами это знаем. По крайней мере, теперь знаем. Может, и раньше знали. К сожалению, многие этого не знают. Поэтому очень часто мы своих усопших оставляем без всякой помощи. Это очень жалко, конечно. Но, к сожалению, это факт. Так вот, тем не менее, процессы внутренние какого-то изменения души происходят у человека и за гробом. Как это происходит, не будем гадать. И я не хочу сейчас вдаваться в эти различные богословские всякие, знаете ли, фантазии. Для нас важна идея, что эти процессы происходят, и надо им помочь. Но в связи с этим тут возникает вот и другой вопрос, о котором, ну как, мы тоже поговорим, как в отношении тех, которые не знали Христа, или не были православными и прочее. Но при условии, я буду говорить, но при условии, если вы с собой не захватили тухлых яиц и гнилых помидоров. Вот так. А то я начну говорить, а вы забросаете меня. Что тогда делать? Вопрос. Очень я вам скажу такой животрепещущий вопрос, который беспокоит множество людей. Вот особенно, когда приходится выступать перед людьми светскими. Вот сейчас я только что в четверг выступал там у космонавтов. Там люди малорелигиозные, подчас вообще не религиозные, заявляют атеисты. Но всех этот вопрос беспокоит. Так что же, спасаются только одни православные? А из православных спасается только горстка вот этих праведников? Ну и Бог же ваш хорош. А вы говорите, что он любовь. Какой же любовь? Хуже не придумаешь. У Аллаха, наверное, больше даже любви. Действительно. Вот послушаешь вот такие упреки, и я понимаю психологию этих людей. Вполне понимаю. И вполне понимаю, что мы даем основания для таких мыслей, для таких выводов, я бы сказал просто, ну, с христианской точки зрения, богохульных выводов, когда они говорят, это ваш Бог, какой он есть Бог, жестокий Бог и все. Знал, что погибнет? Знал. Сотворил? Сотворил. Следовательно, Кальвин, знаете, кальвинисты, может быть, слышали, он так им и рассуждал. Так точно и рассуждал. Да, Бог знал, что одни погибнут, другие спасутся. Поэтому он предопределил с самого начала. Одних погибели. Вы слышите? Погибели. Просто о, личность. Да, других спасению. И не очень просто рассуждать. Конечно, это ужасно. Как же можно действительно ответить вот на этот вопрос? Вопрос, по которому у святых отцов мы находим различные высказывания. Самые разные. Есть святые отцы, которые прямо говорят, что спасаются только православные. И только в лоне православной церкви возможно спасение. Вне православной церкви нет спасения. Правильно это? Правильно. Правильно. Я только объясню, как правильно, что это значит. Вот сейчас я летел на самолете. Ну, самолет так благополучно долетел, правда. И парашютов нам никому не давали. Но вот во время Второй мировой войны, говорят, было несколько случаев, а как называют два или три, как совершенно достоверных случая, когда сбивали самолет, и летчик падал без парашюта. И оставался не только жив, даже не вредил. Каким образом, говорят, вот эти случаи наши произошли зимой, под откос, и толща снега большая. И он проходил, понимаете, эту толщу. Какой вывод отсюда сделаем? Простой? Зачем парашют? Правда же? Зачем ни к чему? А находятся, знаете, знахари, которые начинают спасение только с парашютом. Правда же? Да, верно. Спасение только с парашютом. Без парашюта не пытайтесь. Правы те отцы, которые говорили, что спасение только в православной церкви. Верно. В каком смысле? Действительно, православие дает истинный путь. То есть оно обращает внимание на самое главное. Чем человек спасается? Чем он спасается? Спасается изменением. Изменением своей души. Богоуподоблением, покаянием, стремлением к святыне, к Богу. Вот чем он спасается. По тому пути, который указан в Евангелии. По тому пути, который проложили стопы, страдальческие стопы святых подвижников. Они указали действительно оптимальный путь. Вот настоящий путь спасения. Прочие указывают путь. Указывают, конечно, попробуйте из Москвы до Таллина, через Нью-Йорк, например, или через Австралию, с Канберру какую-нибудь пролететь. Или даже не лететь, а на одиночной лодке, проплыть через Тихий океан. Можно доплыть? Ну, можно, конечно. Но, скорее всего, очень, очень трудно. Так что, когда святые отцы говорят, что спасение только в лоне православной церкви, верно. Но этим самым, они не утверждают, что спасутся только православные. И только из православных, только те, вот, ну, та небольшая группа, а все, весь мир погибнет. Вы знаете, что сейчас на земном шаре 6 миллиардов людей. Православных 175 миллионов православных. Слышите? Все прочие или не православные, или вообще не христиане. Это из 6 миллиардов. Представляете картину? Что-то здесь явно, мы с чем-то имеем тут дело с более серьезным. Я попытаюсь сейчас вам объяснить, то есть высказать свою точку зрения на этот очень такой деликатный, я бы сказал, вопрос, который волнует чрезвычайно многих, а многих отталкивает, прямо отталкивает от христианства. Знаете, что сказал Христос? Всякий грех, слышите, и хула на Сына Человеческого, то есть на Христа, непринятие Христа, простятся человеком. А хула на Духа Святого не простится ни в этой жизни, ни в будущем. Интересные слова. Еще раз говорю, это сам Христос сказал, а не кто-нибудь. Если мы обратимся к пониманию этих слов, так как дается оно у святых отцов, то, в общем, это понимание однозначно. Под хулой на Духа Святого, то есть единственный непрощающийся грех, разумеется, ожесточение сознательное, знаете, уклонение от истины, сознательная борьба с истиной. Сознательно. Не потому, что я, извините, вот пьяница, уже не могу не пить. Ясно, что пьяница – это ужасная вещь, но человек уже не может. В таких жил он условиях, в таких компаниях, в конце концов, приобрел страсть, он ничего не может сделать. Нет, он и рад был бы освободиться. Да не может освободиться. Нет, не об этом, оказывается, речь идет. Речь идет о сознательном, свободном противлении того, что взору человека предносится как истина, как святыня, как правда.
Помните, когда Христос четверодневного Лазаря воскресил, что Синедрион постановил? Убить и Лазаря.
Уже стало ясно, кто такой Христос.
Очевидно. Уже все, сомнений нет. Нет? Хорошо. Убить и свидетеля.
Вот это просто пример такого ожесточения. Так вы знаете, но к такому состоянию не просто человек приходит, а то можно подумать, ну вот видите, эти, так сказать, только фарисеи, книжники, первосвященники такие, а мы-то не такие. А каким образом они стали такими? Вот ведь вопрос-то. Это же очень важно. Ведь просто так грех не совершается же, тем более такой страшный грех. Вообще ни один тяжелый грех просто так не совершается. К нему человек идет. Идет. Совершая его бесчисленное множество раз, если хотите, в мыслях, в желаниях, в своих чувствах, сочувствием этому. Так? А как приходит он к этому страшнейшему греху? Здесь, я вам скажу, святоотеческая мысль достаточно однозначно говорит, как человек приходит к этой хуле на Духа Святого. Суть этой хулы заключается в гордыне человеческой. Гордыне. Откуда проистекает эта гордыня? Из чувства своей праведности. Слышите? Из чувства своей праведности. Вспомните притчу о мытаре и фарисее. Так фарисей хвалился, что он делает. И обратите внимание, в Евангелии, кроме Никодима и Иосифа, и то, которые приходили ночью, слышите? Ночью. Иначе боялись. Кому Христос, так сказать, проявил свое благоволение? Кого Он оправдал? Кого поставил в пример? Это просто поразительная картина. Поставил именно тех, кто были очевидными грешниками. Но, и это «но» очень важно, эти грешники действительно видели, что они на самом деле грешники. И они поставлены в пример. Самое же страшное, оказывается, что в человеке, когда он видит себя праведником, когда он даже свои грехи очевидные оправдывает. Оправдывает. Это самое обыкновенное, так сказать, явление. Я не виноват. Все вокруг меня виноваты. Я только не виноват. Я один праведный. Виноват он, виновата она, виноваты они. Все на свете, но не я. А если у меня есть какие-нибудь грехи, ну, у кого их нет. Чего особенного? А я, в общем, хороший. Вот где корень, из которого вырастает, то это самый страшный грех. Увы, на Духа Святого. Я хороший человек. И поэтому я ожидаю от Бога. Чего? Наград, конечно. Венцов. Митр. Венцов ожидаю я. Вот откуда рождается это мнение о себе, это гордыня, это чувство праведности, которое уже действительно становится инструментом противления Богу. Ибо такому человеку никакого Бога Спасителя не нужно. Мне не нужен Спаситель. Я хороший. Мне нужен наградитель. Поэтому Спасителю такой человек противится. И мы видим, верно, кто распял Христа? Лжеправедники. Вот откуда рождается вот эта хула на Духа Святого. Вот это самое величайшее бедствие для человека. Недаром Макарий Великий говорил, что вот это вот мнение о себе, эта гордыня, является медной стеной, стоящей между человеком и Богом. Первый в рай вошел разбойник, который осознал, здесь он только сказал, он понимал, что он совсем не тот, кем он должен быть. Это совершенно очевидно. Так просто подобные вещи не случаются. И эти праведники проходили мимо, кивали головами своими и говорили, сойди с креста, мы в тебя поверим. Вот она хула. Так вот, значит, вот к этой хуле на Духа Святого приходит тот человек, который, если хотите, Ну, два есть момента. Или попирает откровенно совесть, то есть он уже попирает законы правды, да, уже очевидно, прямо противится и впадает в настоящий сатанизм. Или же, хотя это вещи, можно сказать, очень близкие между собой, почти тождественные, или, как кажется, он живет по Божьему закону, живет праведно и как на дрожжах растит это свое «я». Вот такие люди, по слову Христову, не имеют прощения. Почему? А потому что они никогда и не попросят прощения. Нет у них покаяния. И из этого состояния не может быть этого покаяния. Не может быть этого изменения. Вот почему. Прочие же все грехи могут быть прощены. Почему? Потому что там возможно покаяние. И покаяние, через покаяние эти грехи прощаются. Почему Господь и говорит, всякий грех и хула, даже хула на Сына Человеческого, слышите? То есть отрицание Христа, внешнее, формальное отрицание Христа, ну, скажем, какой-нибудь там атеист, буддист, я не знаю, кто там, мусульманин, даже внешнее вот это отрицание Христа, говорит, даже и этот грех может быть прощен. При каком же условии он может быть прощен? Если нет хулы на Духа Святого. Что это означает «нет хулы»? Что такое «есть хула»? Мы поговорили. А что такое «нет хулы»? Вот об этом мы находим достаточно много. И в апостольских посланиях, и у святых отцов множество находим мы высказываний, которые проводят одну и ту же мысль. Она заключается в чем? Ну, хотя возьмем Деяния апостолов. «Всякий, делающий правду, приятен ему». То есть, который стремится к истине, который стремится к святыне, который стремится к правде, и который видит, что сам-то он не истинен, не свят и не праведен. Вы слышите? Это очень важно. Потому что иногда такие праведники, что он стремится всю жизнь бороться за истину. Так же, как можно бороться, в свое время говорили, бороться за мир так, что не оставить камня на камне. Так и здесь тоже. Может бороться за истину, что всех готов уничтожить. Нет, нет. Кто действительно по совести стремится жить, кто искренне ищет эту истину, и кто по объективным условиям не смог найти. Примеры, ну, пожалуйста. Русь крестилась только 1000 лет тому назад, правда же? А первые 1000 лет все погибали. Господь дает эту вот удивительную, я бы сказал, ну что ли, мысль, которая показывает, что никого не отвергает, кто стремится к Нему. Сошествие в ад, Великая Суббота, которую мы отмечаем. Почему сошествие в ад? Говорят, что он выводит всех тех, кого мы именуем ветхозаветными праведниками. Кто же эти ветхозаветные праведники? Иногда вот чисто такая вот формула у нас звучит, которая вводит скорее в заблуждение даже, чем открывает истину. Да. Праведники – те, кто верили, что придет Мессия Спаситель. Простите, но эта вера очень напоминает просто чисто протестантскую веру. Что значит верили, что придет Спаситель? Не об этом речь идет. Праведниками именуются те люди, которые в своей жизни действительно стремились осуществить правду, так? Видели, как они не достигают этой правды. Видели погибельность своего состояния, своей души. Видели, видели. Надо не завидовать, я завидую. Надо не лгать, я лгу. И так далее. Так видели, видели и чувствовали отсюда, что им нужен Спаситель. Вы слышите? Это православная вера. О чем говорит? Спасается тот, кто видит, видит, что ему нужен Бог-Спаситель. А когда я просто верю, что придет Спаситель, или 2000 лет тому назад пришел Спаситель, я ничем не отличаюсь, могу не отличаться ничем от бесов, которые верят и остаются бесами. Верят и трепещут. Так вот, оказывается, кто праведник с христианской точки зрения. Тот, кто стремится к правде, что осуществляет ее в своей жизни, и кто через этот подвиг понуждения себя видит, насколько он недостоин той святыни, той правды, к которой он стремится. Видит, только Бог может помочь ему стать тем, кем он хочет быть. Без Бога я весь в страстях и весь в погибели. И они меня погубят. Так вот, почему апостол Павел и пишет послание к Тимофею? Христос – спаситель всех человеков, а наипаче своих по вере. Вы слышите, какие удивительные слова? Вы слышите? Удивительные слова, а особенно своих по вере. То есть, без сомнения, христиан, которые свои, которые истинно веруют, но так спаситель всех человеков. Вот такая точка зрения, она может вызвать очень серьезные возражения, то, что я вам сейчас сказал. Так что ж тогда получается? Не все равно, как верить. Так тогда может быть кем угодно. Первое. Спасение совершается Христом. И только благодаря Его жертве. Слышите, и только. Никто до Христа, никакие праведники, которые видели нужду Спасителя, никто не спасался. Жертвою Христовой, Христом спасаются. Это первое. Без Христа нет спасения. Иначе бы Он не приходил на землю. Это важнейшее условие. Второе. А второе, вот теперь мы обратимся к тому, с чего начали разговор. Апостол Павел в одном месте пишет, правда, по другому поводу, но я думаю, что можно применить эти его слова и к данной ситуации. Что можно, оказывается, спастись, но как из огня. Когда все сгорит. И спасет человек, как из огня. А сам остался ни с чем. О чем мы говорили? Христианство дает возможность человеку уже здесь подготовиться к той жизни. И своей борьбой с грехом, понуждением к добродетели и покаянием уже, если хотите, освободить себе путь к Богу там. То есть подготовить себя таким образом, что там безболезненно достичь этого спасения. Человек же, который не знал христианства, слышите? Поэтому не мог вести правильной человеческой жизни. Слышите, христианская жизнь – это и есть правильная человеческая жизнь. Который не знал этого, ой, как многим он заражен. И вот здесь-то начинается вот все то, о чем мы сегодня вот начали говорить. Не зная этого, он попадает в мир, тот мир. И тут то употребляется слово, которое сегодня не произносили, но оно, по-видимому, подходит. Начинается истязание, что называется, человека. Не кто-то, конечно, Бог никого не истязает, а истязание, потому что страсти, с которыми он не боролся, так, эти пороки и так далее, что он даже не знал, как к ним подходить. И вообще он не знал о праведной жизни. Вот здесь-то встреча с тем миром оказывается для человека в высшей степени тяжелой, тяжелой и страшной. Не христианам, то есть не знающим, как вести правильную человеческую жизнь, тяжел тот мир. Да, возможно, если он не похулил Духа Святого, возможно, что к страшному суду этот процесс изменения, который в человеке идет, может привести его к спасению. Может быть. Но каков это тяжелый путь. Представьте себе, приглашает на прекрасный прием. Да, один человек знает дорогу и проходит безболезненно, а другой не знает и попадает. Таким то разбойником, то, не знаю, в болото, то еще куда-то. В общем, в конце концов, весь избитый, израненный, неизвестно что. Так? То есть через громадные препятствия, труды, болезни и страдания, если он придет. Разница большая? Очень большая разница. А Бог есть любовь, поэтому он предупреждает. Поэтому посылает апостола, шедшего на учите, все народы, крестящие их, все народы, ибо он есть любовь, и предупреждает каждого человека о том, чтобы он не страдал, как можно меньше страдал, предупреждая о том, что ему будет. Так что мне кажется, что спасется, конечно, больше людей. Я думаю, что спасутся многие люди, которые искренне стремились жить по совести, искренне стремились к правде, которые осознали и увидели свою немощь, свою нищету в борьбе с тем злом, который в нас присутствует. Но жалко не христиан. Очень много придется им пострадать, прежде чем измениться настолько, чтобы принять Бога. Не пасть перед лицом того зла, тех страстей, которые обуревают нашу душу. Вот космонавт, вот я говорю, вдруг задает мне вопрос, встает один, что вы тут нам это вот говорите, все, Бог, это все такое. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос, как это непорочное вот рождение Христа? Это противно законам физики и биологии, все, ответьте. Тут поднялся шум необразимый, это был человек порядка сотни. Так, шум, я сижу, у меня благо было кресло вращающееся, я себе вращаюсь, так я люблю вращаю. Вот если бы здесь было, то вот жалко, что здесь стул. И жду, когда же они успокоятся. И вот после этого шума, значит, и восторга, когда они решили уже повергнуть, конечно, меня уже все, уже окончательно. Бог увидит. Я говорю, теперь хотите, отвечу? Они, хотите? Я говорю, так слушайте. Если есть Бог, то все возможно. И даже иона кита проглотит, а не только кит иону. А если нет Бога, тогда чего вы меня спрашиваете? Тогда что спрашиваете? Тогда вообще ничего этого нет. Поняли?
Поняли. Ну хорошо, ну довольно, хватит.
Ну вот так, видите, это мы коснулись с вами второго, такой второй стороны, да? Наверное, она вызовет, может быть, у вас вопросы. Но, может, последний не будем касаться, как насчет гиены? Или разрешить этот вопрос, чтобы уже... Да, разрешить, конечно. Давайте разрешим сейчас. Мы с вами все сейчас сделаем. Конечно, это ничего не стоит нам. Ну, давайте, да. Да, сразу одним махом, трех повивахом, и все в порядке. Ну, насчет вечных мук, я вам скажу так. Вопрос этот... Вопрос очень сложный. Вот в своей книжке, которая у меня так вот вышла, я там решил вот в последнее издание включить эту тему. И там, в частности, показал, как смотрит на этот вопрос целый ряд наших русских мыслителей и богословов. Их точки зрения есть очень интересны. Все пытаются действительно решить эту просто потрясающую антиномию. С одной стороны, Бог – любовь, любовь до креста, с другой стороны – вечные муки. Ну, первое, что я хочу сказать – по-видимому, все-таки соотношение спасенных и погибающих, может быть, наоборот будет, а не то, которое сначала мы обозначили. Если христиане верят словам Христа, что всякий грех и хула простятся, и хула на Сына Человеческого простится, а хула только на Духа Святого, ну, так сказать, это тут мы, нам измерять то. Не человеческими мерками тут мерить. Ну, а в отношении возможного решения. Вы знаете, был такой случай, достоверный случай, по крайней мере, передают как достоверный. Один сельский учитель однажды спас от смерти зимой аристократа петербургского одного. Занесло снегом, сбились с пути, знаете, в старые добрые времена. В общем, он погибал. Этот сельский учитель его буквально спас от смерти. Ну, сами понимаете, насколько благодарен был этот аристократ ему. Вот, и он затем пригласил его в Петербург и устроил в честь его настоящий великосветский шикарнейший прием. Созвав своих друзей, своих родных, знакомых и так далее. Но кто был на больших приемах, примерно знает. Этот сел учитель, смотрит, справа тут у него 4-5-6 там ножей. Тут вилок, тут тарелочки, тут прочие вещи. Он никогда и в жизни-то никогда не был на них. Он бедный не знает, что и делать. То возьмет не в ту руку искушение, то тут кушанье не знает, как за него тут приняться. Он бедный сидит, обливается потом. Холодным потом. Это страдание... Он потом говорил, какие страдания. Кончилось тем, что тут перед его тарелочкой перестало такое... Такое овальное блюдечко, да, в которое налита вода. А он же весь потом же обливался. Он берет эту штуку и выпил ее. Все, конечно, ее посмотрели, отвернулись. Потом он видит, да это же для чего ставится, чтобы руки, знаете, или пальчики же там обмывать от чего-нибудь там жирного или прочего. Он тут вообще уже чуть ли мог обливал. Кончилось тем, что он с этого приема, значит, поблагодарил, уехал, но потом всю оставшуюся жизнь он часто по ночам вскакивал в холодном поту. Вы, наверное, понимаете, к чему я говорю. Царство Божие, о котором мы говорим, это не очень простая вещь. только Царство Божие, это принятие Бога. Какого Бога? Который есть бесконечная полнота любви, бесконечная любовь. И все Царство, это там есть Царство любви, кротости и смирения. И вот теперь представьте себе, для человека, который в течение земной жизни приобрел и культивировал, вот вспомните Хулана Духа Святого, свойства прямо противоположные ненависти, злобы и прочих всяких вещей, чем для него было бы, если бы он вдруг оказался в этом Царстве Божьем? Тем самым, что было для бедного учителя, это аристократический прием. Это для него ад в адской степени. Это злобное существо не может быть в этой атмосфере любви, в атмосфере Царства Бога. Так в том и заключается опять величайшая любовь Божия. Вы слышите? Величайшая любовь Божия. Что для тех, кто не способен быть с Ним, не способен быть с Ним, понятно, по каким причинам, да? Он дает возможность, если хотите, последнюю окончательную возможность человеку быть вне себя. Во тьме кромешней, кроме вне, дает возможность быть вне себя. Ибо, напоминаю вам, что страшный суд, это состоит не в том, что Христос сядет и одного на вилы, другого там на источники райские, ничего подобного. Вся страшность суда заключается не в этом. Он не Аллах какой-нибудь, не восточный деспот-повелитель, а в том, что здесь происходит уже окончательное самоопределение личности. С Богом. Способен он быть с Богом или нет? Лицемер не способен быть с Богом. Мнящий о себе не способен быть с Богом. Лгун и прочее не способен быть с Богом. Слышите? Вот все то, что называется. Если это все не раскаяно, если человек оставляет это как свои свойства, если он не отбрасывает, если этот процесс изменения, о котором мы говорили, не привел его к отречению от этих вещей, он не способен быть с Богом. Не Бог его посылает во тьму кромешную, быть вне себя, а он сам избирает это. Вот в чем страшность суда. Добровольного отказа от Бога. Вот что такое гиена. Это не насилие. Это не с завязанными глазами там греческая богиня, которая как компьютер судит одного направо-налево. Нет, нет. Бог есть любовь и всех призывает. Не случайно преподобный Исаак Сирин говорит, неправо думают те, которые считают, что любовь Божия оставляет, то есть бросает грешников в аду. Нет, любовь Божия всегда присутствует. Более того, он говорит, именно эта любовь даже и будет своего рода пламенем для тех, кто отверг эту любовь. Да, такие существа возможны. Почему возможны? Потому что есть человеческая свобода, которую Бог не отнимает ни у кого. И эта свобода остается у каждого человека. Таким образом, он уходит. Это лучшее для него. Лучшее. Как для учителя было лучше возвратиться к себе, в свое село, нежели жить среди этих аристократов. Вот примерно ситуация какого рода. Вот так, мне кажется, можно понять, как это Бог, будучи любовью, тем не менее, так сказать, дает возможность кому-то, ну, погибнуть, отойти вне себя. Свобода – это величайшее свойство человеческой личности. Свободный человек, слышите, свободно избирает бытие вне Бога. Это есть гиена. Да, это есть тьма кромешная, ибо Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. А вне Бога это тьма. Он сам избирает себе это бытие. Правда, сами понимаете, мы же, ну что, мы совершенно не знаем, что это такое. Но теоретические рассуждения, они, по крайней мере, дают нам возможность понять, как это возможно, что при Боге любви вдруг и гиенна огненная. Одно только прошу вот понять. Что никакого насилия, слышите? Никакого насилия со стороны Бога никому не будет. Сам человек своими свойствами обнаружен может ли он быть с Богом или не может. Вот здесь и произойдет окончательное, страшное самоопределение личности. Но, как мне верится, большинство людей все-таки смогут препобедить себе вот эти свойства, и большинство людей все-таки, наверное, спасутся. Так мне хочется верить, особенно теперь, когда мы вспоминаем Святое Христово Воскресение. Аминь. Если какие у вас есть вопросы, то, пожалуйста, так устно или письменно, это в любом виде. Да, можно записочки как угодно, можно так, только в микрофон, чтобы все могли слушать и слышать. Я понял ваш вопрос. Я отвечаю на него. Состояние человека, отвергшего Бога, это состояние господства страстей. Можно было бы на этом закончить. Понятно? Кто находится, например, в страшной злобе, хорошо ему, правда? Или как у Данте, помните слова? «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Так что вся эта хорошесть, оказывается, это горение страстей. А мы знаем, что человек в ярости может знать, что его осудят, что его расстреляют, а он может все равно убить кого-то. Вот так и здесь. Так что нет, это огонь неугасающий и червь неусыпающий. В данном случае он просто не может быть с Богом. Он не может.
Вопрос такой. Вот вы упомянули, что тьма кромешная – это кроме Бога, то есть вне Бога. Да? У Георгия Флоровского я встретил такую мысль интересную. Это не его мысль, он цитировал святых отцов, кого-то из святых отцов, о том, что человеческая душа бессмертна, так сказать, относительно бессмертна. Она бессмертна постольку, поскольку эту жизнь дает ей Бог. Теперь, если эта тьма кромешная, кроме Бога, там, где Бога нет, и, соответственно, подателя жизни тоже нет, то как это сопоставить?
Вы задаете вопрос, который не может быть разрешен в силу того, что мы совершенно не знаем, что такое вечность первое, что такое гиенна второе. Мы оперируем понятиями, которые у нас имеют почти никакого представления. А если мы сейчас скажем представление какое-то всех нарисовать, то нарисуем такое, что будем улыбаться. Вот в чем дело. Исаак Сирин, я вам уже сказал, что неразумно думать, что будто бы любовь Божия оставляет, то есть покидает грешника и в аду. Ясно, что ничто не может существовать без Бога. И, следовательно, какая-то форма присутствия Божия имеет место. Недаром он же и говорит так же, что именно эта любовь и будет являться одним из источников или главным источником вот этих мук грешника. Вот так. Мы совершенно не представляем, да, что будет там. И отсюда возникают наши вопросы. Я бы сказал так, это антропоморфные представления. Ясно другое. Там не женятся и не выходят замуж. То есть там вот эта вот категория отношений, она меняется. Как? Вот представьте себе, вот жили муж с женой, так? Потом разошлись. Она за одного, а он за другой. Как они друг о друге помнят? Они, может, помнят так, а потом, может, забывают, а может, ненавидят даже. Все зависит от того. От отношений зависит. Да, от отношений друг к другу. Так вот здесь, когда, если человек увидит, что другой человек ожесточенно, как сатана, борется против истины, против святыни, против правды, какое будет отношение? Вы вспомните слова Христова. Удивительное. Если кто... не возненавидит, даже страшно говорит. Да. Отца, мать, жену, детей и так далее, не может быть моим учеником. Что это значит? Что христианство ненависть проповедует? Нет. Речь идет совсем о другом. О том, что для человека истина и святость, вот святость, превыше всего. И если мать говорит своему сыну, идет кругом тут война, а она ему говорит, сыночек, сиди в подвале, а то тебя убьют. Пусть других убивают. А ты сиди в подвале. Как это? Что это такое? Скажите. Вот, я просто на этих примерах вам привожу, что такое, если будет возлюбить больше, чем меня. То есть он возлюбит что? Пристрастие. Пристрастие, а не истину. Себялюбие, а не любовь к истине. Ведь обратите внимание, что такое любовь к другому очень часто, во что превращается? это переодетый эгоизм. Я люблю до тех пор другого человека, пока он мне доставляет удовольствие. Как только он нажал на мое больное место, я на него сразу всеми фибрами души. Ах ты такой! Вчера объясняюсь любви, а сегодня последний целлофановый мешочек делим. Кому подарили на свадьбе? Подумайте. Вот что такое любовь Божия, и что такое вот это, так, даже слово-то любовь. Так вот, оказывается, соединяет людей дух, дух, а не плоть и кровь. Единодушие, оно делает единым мужа, жену, друга и так далее, кого бы то ни было. Напротив, когда эти духи совершенно разные, то все, это два мира, которые не могут даже соприкасаться друг с другом. Как мир Царства Божия и мир отступления от Бога, ненависти к Богу, не могут соприкасаться даже. Не могут. Происходит духовное отторжение. Так же, как гангренозный член, гангренозный, рука, нога отрезается. И человек умоляет даже отрезать. Понимаете, вот что примерно происходит. Но я надеюсь, вы понимаете, что это, так сказать, наиболее доступные образы или попытка показать только одну идею, выразить одну мысль, что никакого не будет там вот это вот страдание праведников по поводу мук грешников. Происходит раскол, разъединение. А какого рода? Трудно даже сказать. Но не было бы Царства Божия, если бы имело место страдание одних за других. Не было бы просто его. Но вот единственное, что я могу сказать. Тут приходится обращаться просто к психологии уже, к психологическим переживаниям. Вы знаете, да, хотя вот вы улыбаетесь, да, но вопрос действительно непростой. Есть вот такая устойчивая церковная, если хотите, мысль, что если Господь дает кому-то умереть, допустим, например, на Пасху там или что-то, что это является знаком. Знаком. Не потому, что он умер на Пасху, его простили, а напротив, он умер потому на Пасху. Вот в чем дело. Наоборот. Послышите? Наоборот, да, это может быть, что Бог дал ему умереть именно вот там на Пасху, там Благовещение, это есть такие вот. Дал ему. Почему? А потому что его жизнь была, потому что он каялся и жил соответствующим образом. Может, он был праведным разбойником. Господь ему и дал умереть в это время. Поэтому вот если так рассуждать, то еще можно это принять, но не наоборот. Умер на Пасху, значит, Господь и простил. Может, тогда веревку на шею на первый день Пасхи, правда? Может, дойти и до этого? Это же ужасно. Вот так. То есть чуть-чуть наоборот. Тут вот есть несколько записок, да? Не знаю, тоже по теме или не по теме, но за что человеку посылают страдания? Отвечаю. За что наркоману посылаются? Кто это? Бог ему посылает или нет? Пьяница. Потом страдает. Это Бог посылает ему, да? С четвертого этажа выбросился человек. Это Бог ему посылает. Все заповеди Божьи чем являются? Все заповеди Божьи чем являются для человека? Ни требованием, ни приказом. Слышите? Ни одна заповедь не есть приказ. А это есть, если хотите, предупреждение. Более того, даже я бы сказал, просьба, униженная, если хотите, просьба Бога. Не прыгай с четвертого этажа. Не прыгай. Вот что такое заповедь. Тебе будет плохо. Слышите, все до одной заповеди. Не делай так, тебе будет плохо. Не завидуй. Не завидуй. Печенка станет плохой. Не осуждай селезенка. Вот в чем дело. Все заповеди – это есть предупреждение. Вот. Чем является. Поэтому апостол Иаков так и пишет. Бог никого не искушает. То есть не посылает вот этих. А каждый искушается, влекомый своими похотями и страстями. Вот природа страстей. Вот и поэтому даже те обстоятельства, в которые вот мы попадаем, как кажется, независимо от нас, и почему, и не понимаю. А ну-ка, найдите мне человека, который бы сказал, я вижу свою душу, что в ней происходит. О, если бы мы видели хотя бы, помните, одно время было модное сравнение, мол, мы видим только надводную часть айсберга, одну десятую. Если бы мы видели одну десятую, и миллионную не видим. А если бы мы увидели, то произошло бы примерно вот то, ну вот сейчас скажем, что произошло бы. Где-то в VI веке произошел очередной поворот, переворот, извините меня. Они довольно часто были в Византийской империи. И вот там главнокомандующий византийской армии совершил переворот. Причем человек был жестокий и страшно. На глазах у отца императора Он казнил его несколько человек сыновей, раздели до нога и копьями загнали в костер на глазах у отца. Его потом там отрубили голову, там на кол повесили. В общем, садизм был жуткий. И один высокой жизни такой монах молился всю ночь: «Господи, за что ты послал нам такое наказание?» Правда, вопрос хороший. «За что ты нам послал такое наказание?» К утру голос, явственный голос, поразительный, искал худшего, но не нашел. Понял подвижник, какую же глупость я говорил, за что? Ни за что, оказывается, а это самое меньшее, что необходимо уже должно было произойти, учитывая наше душевное состояние. Если бы мы увидели состояние своей души, если бы мы увидели, что, не дай Бог, состояние других душ, то мы, вы знаете, что бы сказали? Да как же земля-то еще существует? Вот что бы мы сказали. А мы ни себя не видим, ни других не видим. А увидеть нетрудно. Меня не тронь ни с какой стороны. Вы слышите? Ни с какой. Прекрасный человек. Только не троньте меня, ради Бога. Иначе вы узнаете, какой я хороший человек. А я узнаю, почему страдания посылаются. Понятно? Как определить, в наказание или на исправление? А, видимо, строится это к страданиям, значит. Должен вам сказать, что никаких наказаний у Бога нет. Я же вам сказал, все заповеди – просьба. Просьба. Не делай так. Все вообще, все, что называется в христианстве грехом, это есть не что иное, как предупреждение человека. Поэтому все, что затем нам посылается, это что такое посылается? Посылается то, чтобы мы хоть увидели, смотрели. Знаете, что со мной произошло? Обычно, когда со мной что-то происходит, я так. Или кто-то мне нагадал, не так. Или это вот злодейка вот там, или нашептала, или кто-то сделал. К себе не обращаюсь. Я-то хорош. Понимаете, я хорош. И ищу причину где? Вокруг себя. Вот беда. Посылаются страдания не в наказание и не в исправление, если хотите. Ибо человек сам только может исправиться, а все это посылается, то есть если это случается, лучше сказать, с нами, для того, чтобы мы обратили внимание на себя. Когда мне маменька маленькому сказала: «Лёшенька, ни в коем случае на морозе язычком не лежи железную ручку в двери». Первое, что сделал Лёшенька, как только маменька отвернулась, лизнул языком эту ручку. После этого был вопль страшный. Но, представляете, с тех пор больше Лёшенька ни разу не лизал ручку. Так вот, к чему это значит произошло? Представляете? Точно так же происходит и с нами. На себя мы должны обратить внимание. Нужно запомнить раз и навсегда замечательную мысль. Кстати, она принадлежит игумену Никону. Все наши так называемые враги, все те, кто приносит нам вот всякие неприятности, это есть наши драгоценные, бесплатные учителя, которым мы должны быть всегда благодарны.
Как вы можете объяснить тогда отрывок из Евангелия о том, что к Богу придут и скажут: «Господи, отвори нам, не Твоим ли именем мы?» Многоточие.
Правда, я не совсем понимаю. Просто как объяснить это? Да? Ну, хорошо. Оказывается, что даже само творение чудес, даже творение чудес, совсем не является знаком того, что человек находится в том состоянии, которое мы бы назвали спасительным. Иуда творил чудеса. Не забудьте этого. Он творил чудеса, как один из 12. Но стал Иудой. Не это спасает человека. Оказывается, некоторые дарования Божии могут получать люди. Могут получать. И мы из истории церкви знаем, что получали многие подвижники эти дарования. И при неправильном, а уж мы сейчас не будем говорить, какой правильный, неправильный, при неправильном устроении кончали жизнь самоубийством. Это после-то чудотворение. Представляете? после исцеления, после прозрения, они кончали этим. Так что нужно просто твердо знать, что спасение человека заключается совсем в другом. Оно заключается именно в том состоянии, в которое Господь привел в качестве примера. Это состояние мытаря, состояние разбойника, состояние вот той женщины, которая слезами обливала и волосами отерла. Вот то состояние, которое делает человека способным к принятию Бога. Вы слышите, что я говорю? Человека делает способным к принятию Бога. Ибо Христос что говорит? «Се стою при дверях и стучу. Кто откроет мне?» Вы слышите? У нас же все перевернулось. «Кто откроет мне, к тому войду». Вы слышите? Оказывается, от нас зависит. Господь все сделал, все. И стучится, как последний нищий, открой. Что значит стучиться? Голосом совести, обстоятельствами, словом правильным, которое услышат. Стучится в нашу душу, открой. Некогда, у нас тут дел полно. А он тут еще стучится. Хочешь жить, умей вертеться. А он тут своей совестью пристал. Ну, что это такое? Правда? Вот так оно и получается. Вот почему Христос и сказал, что многие придут, да, и скажут, не твоим ли именем пророчество, не твоим ли именем чудеса творили, изгоняли бесов. А я им скажу, отойдите от меня. Действительно. Потому что спасается, еще раз он говорит, тот человек, кто приобретает душевное устроение, при котором видит нужду. Господи, помоги мне, не могу не завидовать, не могу. И ничего с собой не могу поделать. Ну не могу. Лучшего друга наградили, а я весь позеленел. Вот в чем дело-то. Так, пожалуйста.
Вот вопрос задали, могут ли прийти души умерших. Дело в том, что это непростой вопрос. Бывают случаи, по особому, так сказать, ну, Божию попущению, это может быть, особенно когда очень близкие, близкие родные. Но здесь нужно быть очень осторожным. Вообще, я скажу, очень нужно быть осторожным. Святые отцы предупреждают. Во-первых, в отношении к снам. Тем более явление вне состояния сна. Святые отцы предупреждают, лучше не доверять. Потому что иногда могут быть действительно так, что совпадает. И человек привыкает к этим совпадениям, начинает доверять. И потом такое ему представит, что он в петлю лезет. Опасная эта вещь. Поэтому святые вот предупреждают, что лучше относиться к этому так, сдержанно и с недоверием. Надо, Господь, если надо, Господь скажет, что мне нужно. Нужно жить правильно. А вот этим различным мистическим явлениям стараться не доверять. Вы знаете, вот это просто сейчас же беда настоящая. 42% американцев, например, сейчас 42%, которые имели контакт с умершими. Это я вам скажу, это же сумасшествие просто, что творится. 2/3 американцев имели опыт экстрасенсорных восприятий. Сейчас идет буквально какое-то повальное увлечение вот этой мистикой. Поэтому нам, православным, нужно особенно быть трезвыми в этом отношении. От всего подальше. Надо жить по Евангелию. Вот. И каяться. А от этого отойдем. Не нам. Святые и те отказывались от различных видений. Святые. А уж нам, грешным, тем более, нужно быть осторожным.
Ответьте, пожалуйста, когда Бог посадил дерево познания добра и зла в раю и ввел запрет на вкушение плодов с него, не провоцировал ли этим он зло изначально? Ведь этот запрет больше всего влек к его нарушению.
Ну, сначала в отношении провокации скажу вам, мы исходим из своего теперешнего состояния. Вот, когда Лешеньке было сказано, чтобы не лизать железную ручку на морозе. Я полагаю, что состояние первых людей было все-таки другим. Оно было иным. Но нужно в то же время помнить, что нельзя изображать историю грехопадения, знаете, как что-то такое неожиданное, потрясающее, случайное. Что, кстати, очень сильно просматривается в сочинениях многих западных богословов. Что неудавшееся творение Божие. Знаете, какие только эпитеты там, какие слова употребляют. Господь знал, на что творит человек. Знал. Это древо познания добра и зла было средством самоопределения человека. Повторяю еще раз. человек призван быть богоподобным существом. А чтобы достичь этого богоподобия, он должен был утвердиться в добре. А как утвердиться? Только перед лицом испытаний. Вы знаете, все хороши, говорят, пока спят. Вот так и здесь тоже. Более того, скажу вам, состояние первого человека, оно было по сравнению с состоянием, к которому призван человек, гораздо более низким. Более низким. Это состояние первого человека называют падательным состоянием. Состояние спасения, к которому призваны мы все, это состояние непадательное. То есть, когда человек уже будет, вы слышите, свободно, не теряя свободу, не способен будет отпасть. Знаете, у блаженного Августина есть такое вот выражение интересное, что велика свобода быть в состоянии не грешить. Рада велика свобода, быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Вы слышите? Так же, как порядочный человек. Вот человек может стать таким порядочным, что он не украдет. Золото насыпьте, а он не украдет. Умирает от голода и не крадет. Можно достичь такого? Вот, оказывается, это непадательное состояние. Человек, который при правильной христианской жизни, он именно к этому состоянию и приходит, непадательности. То есть, когда он уже не способен будет сотворить зло. Почему? Потому что он познал, что это такое. Какая-то беда для него. Точно так же, вот то, что я вам сейчас сказал. С тех пор Лёшенька больше ни разу не резал ручку на заборе, на двери. Да. Вот в чем дело. Познав зло и увидев красоту добра, человек уже будет нравственно неспособен. Слышите, нравственно. Не по свободе, а нравственно неспособен будет отпасть. Адам не знал еще зла. Он не знал, кто он есть без Бога. Не знал, какое несчастье быть отделенным от Бога. Не знал всего этого. И вот через этот путь испытания человек возвращается на совершенно другом уровне духовного совершенства. Господь, конечно же, предвидел, что все это будет. И таким образом древо познания добра и зла явилось тем великим средством, благодаря которому люди возвращаются уже сынами Божьими по благодати, а не тем наивным ребенком, которым был Адам в своем первоначальном состоянии. Вот идея примерно такова. Так, ну кому?
Сергеевич, мы сегодня рассказали про трех действующих персонажей в нашей вашей сегодняшней лекции. Это Бог, человеческая свобода и сам человек. Но почему мы совсем не остановились на четвертой лекции, на Садоме? И как откуда человеку взять силу бороться
с этим? Ну, обо всем, во-первых, я не упомяну, даже если буду у вас целый год, наверное, быть. Есть еще второе обстоятельство, очень серьезное. Очень серьезное. Сатана не может коснуться к нам ни на одну йоту без нашего соизволения. У Исаака Сирина есть замечательные по этому поводу слова. Он прям целое даже там слово, я не помню уже какое, но он пишет об этом. Без нашего соизволения не может. Только когда мы руку протягиваем, чем? Своими беззаконными мыслями, желаниями, чувствами, деяниями, тогда происходит очень интересное. По-моему, Макария Великого есть замечательные слова. Бес присидит каждому греху. Тогда духовно соединяется с нами. У Антония Великого, знаете, что замечательное. Есть добротолюбие, нет? Есть первый том, параграф 150-й, наставление Антония Великого. Посмотрите. Никто нам не может ничего. Сам Господь, сам Бог не может меня спасти. Тем более сатана не может меня погубить. Кто такой сатана? Тварь, да еще падшая. А меня сам Бог не может спасти. Вот почему. А, кстати, чем ближе к язычеству, тем больше предается вот эти вот вещам. Наконец, люди в страхе уже живут. Как бы с какой стороны. Повторяю еще раз, учение святых отцов очень определенное по этому поводу. Они прямо говорят, не давайте руку дьяволу. своими бессовестными деяниями. Вот так, поэтому. Но там вот Амиловец спрашивает, Господь попустил ему телесное беснование. Телесное беснование – это своего рода, если хотите, болезнь. Это болезнь. Игнатий Брянчанинов по этому поводу очень определенно и четко пишет, что Господь попускал даже многим святым, слышите, пишет, телесное беснование. Даже святым. То есть обладание телом, но не душой человека. Слышите? И это есть вид болезни. Более того, он считает, что это один из таких видов, который свидетельствует об особой милости Божией к человеку. Более того, как один из, может быть, наиболее легких путей спасения. Потому что тут уже в человеке никакие страсти, тут, знаете, уже где там действовать. Да. Вот в чем дело. Поэтому это телесное, и он говорит, телесное беснование – это ничто по сравнению с душевным беснованием. То есть, когда мы нормальные, но, ну не осуждайте меня, но меня не тронь, а то пойдет вонь.
Бог видит все, и Он попускает. Почему же сегодня, в современном этапе, Он попускает осуждение молодежи, которая иногда не осознает своих действий, а близкие, родные, в частности родители, не могут оказать помощи, и душа гибнет, мы видим.
Очень часто мы задаемся вопросами, теми, которые на самом деле находятся в цепи с другими проблемами. Если мы возьмем какой-то вопрос из середины, то действительно не найдем и ответа на него. Проблема молодежи, по крайней мере, на 75% – это проблема родителей. Ко мне в стране, вот вы узнаете вот такую страну или нет, Скотландия. Подошел один пастор. И, ну, почему-то проникся, я там спал, он что подошел ко мне посоветоваться, как быть. У него двое сыновей, не ходят в церковь, там, гоняют там, мечи, ну, в общем, балуются и все, он не знает, что делать. Я стал с ним разговаривать, мы, в частности, говорим, ну, а как у вас телевидение там, интересные программы? Да, очень интересные программы. Я говорю, ну, как они благотворно действуют на детей?
Нет, что вы, какой благотворно, вы что? Ну, меня смотрят.
Я говорю, ну, может быть, вы знаете, может быть, вам пока воздержаться, выбросить телевидение-то годков на 5. Изменилось лицо. Сказал, нет, этого я сделать не могу. Хотя тут же мне расписывал, как вредно влияет телевидение на детей. Проблема молодежи, увы, это проблема в первую очередь родителей. Что такое? Вот я живу там в посаде. 12 часов ночи. Так смотрю. Молодые девушки, совсем лет по 15, по 14, выше крыши одеты. Бродят. Смотрю, машина. Машина приезжает, машина проехала туда, дальше смотрю. Там полные машины ребят молодые. А девчонки топчутся, топчутся. Ребята просто так остановились. Не обращают на них внимания. Пошли к ним. Где родители, мне интересно. Как они довели до этого возраста, до 15-летнего, что они 12 часов ночи такой, простите меня, где? Я глубоко убежден, что проблема в родителях. И родители все время, вот много раз меня спрашивают, что делать с детьми? Я всегда отвечаю, почему не спросишь, что делать с родителями? Вот. Конечно, я вполне разделяю то, что не только родители, но на 3/4 да. Очень большое значение имеет, конечно, окружающая среда, естественно, там и школа. Но наше время как раз, как никогда, может быть, ставит проблему перед тем, кто победит, семья или школа. А когда семья имеет ту же атмосферу, что и школа, когда отец трехэтажными сына поносит, ты только мне ругнись, я тебе покажу. Но тут уже знаете, что тут делать. Вот. Так что проблема, мне кажется, в этом. В основной своей массе, я не хочу говорить о всех, но в основной своей массе мы же должны понять, что есть дух человека, а есть дух общества. Уже остается дух общества. Так вот, в основной своей массе, к сожалению, надо сказать, что родители не обращают на себя внимания. На себя внимания. Дети, что с детьми делать? Нет? Нет. Дело гораздо глубже. Так вот, поэтому вот это общее духовное, если хотите, раздлинение какое-то, духовное расхолаживание, вот эта небрежность о своей жизни. Подчас что только при детях не делают, простите меня, многие вы знаете, да, что только не происходит при детях. Уж не говорю там о ругани и прочих скандалах, чуть не нравы, многие другие вещи безнравственные. А потом говорят, что как моя девочка, как мой мальчик. Общая атмосфера дурная уже создается, потому что подавляющее большинство уже людей живут совсем не так, как следует. А дети – это что, губка? Они все впитывают, и они выражают в обнаженном виде те страсти, которые родители даже хотя бы хотели скрыть. Прям так и выявляют. Так что я не вижу другого способа сейчас, как одного только. Родители самым серьезным образом должны обратиться к себе. Дети увидят пример. И на этом они более всего воспитываются. До переходного возраста дети чем живут? Основной принцип, видите, картинками, то есть примерами. Примерами. Ваша логика еще тут не есть, а примеры. Он ничего не видит, копается, сам все, оказывается, слышит. И все видит. Вот, так что это проблема, мне кажется, все-таки родителей в основном. И большинство родителей, действительно, ну вы сами знаете, слишком вольно относятся к жизни и к той нравственной свободе, которая сейчас пропагандируется. Вот. Поэтому я объясняю вот всю эту ситуацию нашу именно этим вот обстоятельством, главным образом.
Самоубийство – страшнейший грех. Но как быть с тем, что человек, совершивший это преступление, при жизни был совершенным праведником?
Вы говорите, что значит был совершеннейшим праведником? Если бы он был правильным праведником, то бы он этого, конечно, никогда не сделал. В том-то и дело, что он был неправильным праведником. Какой неправильный праведник, который, может быть, много постится, ходит в храм, соблюдает все там, все эти положения, а внутри у него растет червячок мнения о себе, то есть самомнение. Это праведность ложная, и она может привести к самым серьезным аномалиям, в том числе к самоубийству. Так, теперь, пожалуйста, рукой. Ну, давайте.
Почему так мало? Так скажем, благословенно настоящие вот технологии. Почему-то люди больше обращаются к психологам и к тренингам всяким, а вот не люди, и не важно.
Но дело в том, что эта тенденция превалирует на Западе. Очень мощный толчок в свое время дал Фрейд, потом Юнг, вот, которые приобрели, их учение приобрело очень большую популярность. И Запад, он же по существу безрелигиозный. Он же безрелигиозный по существу. Об этом говорили еще великолепно, говорили все лучшие умы 19 века, особенно Славина Фила, Хомякова. Почитайте его письма. Так вот, а знаете, природа не терпит пустоты. Нет религии, давайте заменять психологии. А теперь мы находимся под большим прессом западного влияния. Не удивляйтесь, что поэтому и к нам переходят все эти моды и все эти тенденции. Нет, ну проходят и богословские семинары. Это, конечно. Ну вот сейчас мы проводим богословский семинар. Так, теперь, пожалуйста, записку.
Какова участь души солдата, который в момент смерти испытывал ненависть к врагу?
Об участи ни одного человека не могу сказать. Потому что, когда мы оперируем понятиями ненависть или любовь, ну-ка пусть кто мне опишет, что это такое. Ненависть может иметь, ой, какую степень и какой разброс, какая ненависть. Любовь от самой преступной до самой возвышенной. Видите, в чем дело? Мы никогда не сможем должным образом судить о духовном и душевном состоянии человека. Поэтому мы обращаемся и говорим «Бог – судья». Вот. Но зато есть другие вещи. Зато есть другие вещи, о которых мы можем судить. Всю историю, если мы обратимся к истории христианства, то мы знаем, что оно руководствуется, особенно в вопросах от войны и мира, таким принципом, что нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Я мог вам привести, но сейчас просто некоторые интересные примеры. Ну, я вам хочу сказать, что воины – это как раз люди, которые первые, если хотите, идут на риск смерти за тех, кто сзади них. То есть жертвую. Это первое. Второе. Не смешивайте двух совершенно разных понятий. Есть гнев праведный, а есть гнев неправедный. Вспомните, Христос, который говорил, научитесь от меня кротости и смирения. Помните, я как кроток есть и смирен сердцем. Кротости и смирения. Что он сделал в храме? Кнут сделал. Раз. С камня опрокинул. Рассыпал монеты. Вы слышите? Гнев есть праведный, а есть и неправедный. Поэтому в данном случае, ну что мы можем сказать об этой вещи? Тот, кто имеет неправедный гнев, то есть имеет злобу, тот, естественно, свою душу убивает, грешит, кем бы он ни был, солдат он или кто бы ни был. А у кого праведный гнев, тот человек делает великое дело. И тому мы воздаем честь и хвалу. Вот так. А осудить мы сможем? Нет.
Дорогой Алексей Ильич, пожалуйста, расскажите что-нибудь про игумена Никона.
Хорошо. Речь идет о человеке, который родился еще в 1894 году, а скончался в 1963 году. Ну, немножко я расскажу. Его жизнь может оказаться не только просто интересной для нас, но и в большой степени назидательной. Он был из крестьянской семьи, но когда пошел в школу, особенно пошел в реальное училище, то там совершенно потерял веру. Полностью. И глубоко поверил в то, что наука как раз и способна ответить человеку на все вопросы его жизни и дать ему действительно полноценное мировоззрение. Вот мы даже сейчас не представляем, насколько была сильна вот эта идея «наука против религии». «Наука все дает человеку». Насколько была эта идея сильна, вы видите, когда? В самом начале 20 века. Собственно, в конце уже прошлого и в 20 веке. Не думайте, что это пришло только в советское время. Он полностью потерял веру и увлекся науками. Но потом, занимаясь ими, увидел, что наука просто вообще не касается вопросов мировоззренческих. Что она просто, ее не интересует проблема души, проблема вечности и прочее. Она не теми вопросами занимается. Тогда он погрузился целиком и полностью, как он говорил, в философию, изучение истории философии. Здесь он достиг очень больших успехов. Вообще он человек был, надо вам сказать, талантливый. Очень талантливый человек, да. А спал он очень мало, читал очень много. На последние буквально деньги покупал книги, ходя даже зимой в полуботиночках, в самые такие русские, что называется, морозы. Он достиг очень порядочных, видимо, знаний, так что к нему иногда приходили даже некоторые преподаватели проконсультироваться по какому-то вопросу из истории философии. Ну, знаю, что он хорошо знаком с этими вещами. Здесь он знакомится с восточной также философской мыслью. Практикой не занимается, но знакомство имеет. К чему он пришел, изучая философию? «Я увидел, — говорит он, — в конце концов, что не философ, то философия. А где же истина?» После этого, разочаровавшись и в возможности науки ответить на вопрос о человеческой жизни и философии, он поступает в психоневрологический институт. Разочаровывается и там. Как он выражался, оказалось, там занимается кожей, а не душой. Надо сказать, что вот здесь у него вот эти искания приобретают уже настолько, я бы сказал, характер драматический, что, как он говорил, я был буквально на грани самоубийства от потери смысла жизни. Вот я совершенно потерял смысл жизни. Зачем я живу? Все умирают, и я умру. И какое имеет значение, как я проживу? Вообще, это вообще интересно, как вот с такой интенсивностью проходило у человека искание ответа на данный вопрос. И вот в 1915 году, однажды, это было летом, часов 12 ночи, когда, говорит, я находился в страшном, если хотите, вот это переживании и размышлении по поводу этого, говорит, я уже не выдержал, вспомнив ту веру, которой нас учили в детстве, воскреп: «Господи, если ты есть, если ты есть, откройся мне, ты же видишь, я не ради любопытства, не ради искания каких-либо сил или блага, или блаженства, или чего-либо, откройся мне, есть ты или нет». Он говорит, это был, в общем-то, вопль души моей такой, который был действительно на грани, ну, полной жизненной катастрофы. То есть, говорит, я был на грани самоубийства буквально. И вот здесь произошло то, что перевернуло буквально всю его последующую жизнь. Это было ночью, еще раз вам говорю, около 12 часов ночи. Он, я говорю, меня охватило такое состояние, состояние такой радости, такого непередаваемого переживания, вот, близости Божией, именно бытия Божия, такое, что я воскликнул: «Господи, я готов на любые муки идти, лишь бы только не потерять то, что Ты мне сейчас открыл». Вот мне Бог открылся в полную силу. И он говорит, я повторяю, я готов был на любые страдания, на любые муки идти. Вы знаете, насколько это созвучно с тем, что происходило в первые века христианства. Вот помните, мы говорили, мученики. Как это могло быть? Как могло христианство сохраниться перед лицом жестокого закона христиан ко львам? Вот как оно могло сохраниться. Если человек получал такое извещение в душе своей, он был готов идти на любую смерть. Так он передавал. После этого, говорит, через некоторое время, когда я, ну, немножко пришел, так сказать, в себя, я слышу размеренные и мощные удары колокола. Сначала, говорит, я подумал, что это звонят в местной церкви, в Вышнем Волочке, он был недалеко. Потом вспомнил, 12 часов ночи, причем тут звон. Звон этот продолжался, размеренный, говорит, большой колокол. Но он-то не случайно изучал философию. И говорит, я, собственно, поверил, звон-то есть, но я подумал, не, как он выражался, не психологизм ли это, то есть, проще сказать, не галлюцинация ли это. И вот и меня долго смущали эти сомнения. Вот этот звон колокола, что это такое? А потом, говорит, я так был рад и так был утешен, когда вдруг вспомнил, так у Тургенева есть живые мощи. Помните рассказ? Когда Лукерья перед смертью, вы помните, Лукерья перед смертью слышала звон колокольный и говорила, она по смирению не сказала «звон с неба», а говорила как «звон сверху». Потом, говорит, я купил книжку Булгакова «Свет не вечерний» уже позднее, и у него нашел то же самое. У него тоже уже было обращение, у Сергея Николаевича Булгакова, когда он после смерти своего сына тоже тяжелейшим образом переживал. И у него то же самое было. Опять этот звон колокольный. Размеренные удары мощного колокола. Говорит, я тогда понял. Видимо, вот эти вот внутреннее извещение Бога, соприкосновение Бога с душой человека иногда выражается и вот в таких внешних церковных феноменах. Какой самый такой мощный? Это звон колокола. Кстати, обратите внимание, когда началась революция, что прежде всего делали? Срывали колокола. Они за душу трогают больше всего. Колокол пробуждает, взывает к совести. Поэтому колокола срывали, сбрасывали. Прежде всего на свете. Ненавистный колокол. Вот так совершилось его обращение. После этого он поступает в Московскую духовную академию вольнослушателем. Там он особенно усиленно посещал лекции по апологетике, которые читал Павел Флоренский. Говорит, они многое мне объяснили, потому что сомнений слишком много было в предыдущий период его жизни. В школе, говорит он нам, в реальном училище, нам никто не отвечал на вопросы. Священник приходил и читал закон Божий. Но когда мы задавали вопросы, он нас: «Отстаньте», или не отвечал, или молчал, и вообще заунывно читал, и все. И мы, говорит, действительно выходили атеистами. Кстати, обратите внимание, тоже Сергей Булгаков, Сергей Николаевич, вы знаете, из семинарии ушел. Почему? Убедился, что Бога нет. Так что это печальная картина того времени. Кстати, не только того времени. В духовных школах, к сожалению, в слишком большой степени часто присутствует эта схоластика, вот это мертвое изучение богословия без соответствующей жизни. А она действительно душу способна убить. Вот так. Поступает в Московскую духовную академию, вольно слушателем, и там проводит определенное время. В 31-м году, то есть когда начинается самые страшные гонения, принимает монашество. Представьте себе, в 31-м году принять монашество. Это точно один к одному стать христианином тогда, когда вышел закон «Христиан ко львам». Точно. Так это и было. Его через 2 года арестовывают в тот же самый день Благовещения, то уже иеромонахом, и отправляют в лагеря. Вот в чем был садизм. Духовенство тогда арестовывали и сажали обязательно самой отъявленной шпаной. И он потом говорил, даже не голод, даже не холод, а самое жуткое, что было здесь, это совместное пребывание в одном бараке со шпаной. Страшно это дело. Когда он прочитал, помните, был просто фурор, когда вдруг Солженицын, напечатали Солженицын «Один день Ивана Денисовича». Он прочитал и говорит, о, если бы так было у нас. Вот это чуть ли не курорт для нас бы выглядело. Это Иван один день. Помните, что это такое? Он говорит, так это же идеальные условия. Его, видим, в какую-то особую посадили лагерь. Если бы так у нас было. Лишения, которые он перенес, видимо, были очень тяжелые. Он надорвал сердце полностью в себе. Да, и вообще он больным человеком. Ему, что называется, чудом произошло так, что он буквально за несколько дней был освобожден в 37-м году до, как он говорил, выстрела Кирова. Потому что после этого выстрела уже никого не отпускали, а сразу повторно давали сроки. Он был освобожден до этого, это его спасло. Но спасло еще другое, что он устроился, его взяли, лучше сказать, к себе один в Вышнем Волочке очень уважаемый врач во всем городе в качестве универсальной прислуги. У них был дом и большой сад, там огород, и он делал там все. Все. Это чернорабочий был самый, так сказать, полной степени. И здесь, говорит, мне была другая школа. Другая. Уже не внешняя, а внутренняя. Внешняя, говорит, конечно, я тут был сыт и был одет. Но зато то, что происходило здесь, это было не легче даже, чем было в тюрьме. В другом отношении. А в чем дело? Семья была совершенно атеистическая. Они его еще знали раньше. И там 2 сестры были при этом еще, которые, говорят, буквально, ну, насмехались надо мной. Издевались просто. Особенно одна из этих сестер. Они все работали врачами. И психологически было очень трудно. Но и здесь произошел эпизод, который заслуживает, мне кажется, самого серьезного внимания. Дело в том, что одна из сестер тяжело заболела. Заболела, по-моему, кажется, раком. Заболела, так? У нее характер был чрезвычайно тяжелый. Ухаживать очень часто приходилось за ней ему. Он устроил ей звоночек, часто тут при ней находился. Потому что они все работали, еще другая сестра. И, говорит, очень часто ему приходилось. А она была страшно нервная, гневливая, оскорбляла и ругалась. И вообще, это, говорит, это в высшей степени было трудно. Но однажды что произошло? Вдруг эта сестра видит сон, ей являются какие-то, как она сказала, старцы, и сказали ей, в вашем доме есть священник, который принесет тебе спасение. Причем этот сон повторился. Вот я сейчас не помню, 2 или 3 ей. Она была в крайнем недоумении. То есть она как-то никогда не думала, что он священник. Вы знаете, привык, как служка тут есть, и все. Потом она вспомнила, да кто же это? Это он, Никон. Она после этого попросила у него исповеди. Она атеистка. Батюшка Никон говорил, что ее исповедь была, это просто рыдание сплошное. После исповеди она так изменилась, что все в доме ничего понять не могли. Из фурии и демона она превратилась в кроткого ангела. Это на всех произвело такое впечатление, что они просто были потрясены. Она умерла как христианка. Вторая ее сестра после этого то же самое приняла христианство, приняла монашество. И когда она умерла, весь город хоронил ее, но никто и не знал, что у нее под подушкой, под ней лежит монашеское ее облачение. Вы поняли его подвиг. Он сам говорил, это были невероятные трудности, сколько приходилось терпеть и смиряться. И вот этот подвиг смирения, и он так и говорил, это была высшая школа своего рода смирения, которая, смотрите, как воздействовала на окружающих людей. Вот. Ну а затем он в 44-м году, когда стали, в конце 43-го, может быть, стали открывать храмы, вы знаете, так? Ему дал еще в лагере, его епископ дал характеристику, и он ее берег с собой. И когда начали открывать храмы, он, значит, эту характеристику дал, ему дали возможность служения в городе Козельске. Кстати, в Козельске стоит сказать два слова. В Козельске он жил на квартире у монахинь Шамардинова монастыря. Монастырь был закрыт, сами понимаете. И вот там, тут уже я начинаю его помнить. Уже тут происходит знакомство с ним. Да. Каким он там был? Вы знаете, это было кожа и кости, живой скелет. Ну, во-первых, действительно, это годы были голодные. Монахини эти тоже питались очень плохо. Ну, представьте себе, на кастрюлю для трое или четверо монахинь и он у них стоял и кормился. На кастрюлю, значит, всего вот этого, одну столовую ложечку постного масла. И то монахиня там была, говорит, ой, мать там старшая, смотри, ты наливай, я не могу, немного ли? Одну ложечку столовой, да. Вообще, он жил самой подвижнической жизнью. Но вот в это время произошел один случай, который сейчас скажу, так и быть. Я был маленький, естественно, мы, помню, его пригласили в гости, а у меня тут была великая скорбь. У меня великая скорбь. Окатилась кошка. И кошка не принимала котят. Вы понимаете? Это же трагедия просто. Поэтому, как только батюшка пришел к нам в гости, первым долгом, вы сами понимаете, я тут же к нему с просьбой, что вот такая беда. Такая беда случилась. Ну ладно, сказал и все. И потом, значит, сидим за столом, меня тоже посадили за стол. Значит, я сижу, и вдруг сцена. Вы себе представить не можете. Сидим за столом, пьем чай, немножко посмотрели в сторону. И тут, знаете ли, как на показ, эта кошка растянулась, и все котята ее сосут. Мы просто, понимаете, это вот первый такой, если хотите, эпизод, который действительно остался вот на всю жизнь. И представляете, как это детскую душу, это, да, поражает. Кошка в душу не кормит котят. Это же ужасно, трагедия. Да, это вот первое. Затем много было других случаев в жизни, тоже поразительных случаев. Ну, хорошо, я расскажу еще, ну, по крайней мере, один случай, который тоже поразительный случай. Да, вы видите меня? Видите, да? Я был вот такой. Видите меня? И вдруг однажды, а в Гжатске мы жили в одном доме, это уже было в Гжатске, теперь это Гагарин. Вдруг однажды, летом, где-то в мае или в начале июня месяца, он подзывает меня. Говорит, Лешенька, поди сюда. Я подошел, берет линейку, берет карандаш, подводит меня к двери, кладет сюда линейку и отчеркивает. На следующий день опять, ну-ка, поди сюда. Опять, я говорю, ух, смотри-ка, линейка выше. И так, вы представляете, он каждый день меня подзывал и все отчеркивал. Я смотрел, ой, как интересно, линейка все выше и выше. Где-то в августе он вдруг перестал меня подзывать. Я тоже смекнул, в чем дело, и начал вопить. Да, батюшка, вот померите меня, померите. Он, да зачем? Нет. Говорю, ну, хоть померите, он не хочет. Ну, потом, ну ладно, померь, ну видишь, на месте, говорит, все стоит. Мне, конечно, это очень неприятно было. А он мне отвечает, а ты что, хочешь быть выше Господа Бога? Сам Господь был такого роста. Но я за эти 2 месяца вырос так, что когда я пришел в класс, как завопил весь класс, особенно девчонки, меня звали Алик. Алик-то какой стал! Не, я весь краснел и бежать. Я вырос больше, чем на голову. Это совершенно просто, это нечто потрясающее было. Совершенно за 2 месяца. Причем самое поразительное, через каждый день у меня линейку представляет, я отчеркиваю, я отчеркиваю, я отчеркиваю. Маменька, которой 1,50 м, сколько у нее рост, не знаю, ну, водила меня за ручку, я был ниже ее, сейчас я выше ее на голову. Ну что, это, конечно, факт поразительный. Но самое интересное, что настолько для нас казалось это все естественно, что мы не придавали даже значения. Я даже не измерил. Все это казалось само собой разумеющимся. Сколько батюшка делает, значит, чувство собой. Всегда так и будет. Фактов вот такого рода у него много было. Моя тетя, которая также жила здесь, мы жили здесь, да, умирала. Страшные боли у нее были. В 5 часов утра прибежала ее дочь. Батюшка, что делать? Она просто умирает. Он дает ей чайную ложку, налил в стакан кагора, ну, примерно, чайную ложку, может, 2, не знаю, так? Ну, на дудочке. Говорит, отнеси ей. Чайную ложку кагора. Кагора, отнеси ей. Отнесла. Она заснула, проснулась потом, как ничего не бывало. Все прекратилось. Она умирала буквально. Вообще, я скажу, случаев было очень много. И что поражает при этом? Ну, вот голова болит, а что же не сказалось? Потом вдруг замечаю, что голова не болит давно. Просто только забыл об этом, что она болела. Самое интересное, что во всех этих случаях, вот очень любопытно и важно, что все эти, буквально, вы видите, это настоящее же чудо, ну правда же, они проходили так, что как будто бы это как незаметно, как закрыто. Никакого эффекта. Понимаете, просто, ну, само собой. Ну, вырос я и вырос, и что ты? Потом только, ах, все проходило как закрытым образом. И действительно, вот обращаешь внимание, как в Евангелии Господь постоянно говорил кому, никому не рассказывай, исцеляет, умершее воскрешает, никому не говорите. Так и здесь все проходит незаметно. Никакого эффекта. Ничего вот этого внешнего, такого кричащего, впечатляющего, ничего нет. Все как будто это, ну, само собой происходит. Вот это характер, в общем, ну, я бы сказал, очень многих, многих его вещей. Он, кстати, сказал, только мы потом узнали. Вот в настоящий момент я живу в Сергиевом Посаде. Мы жили не в Сергиевом Посаде, в Владимирской области, переехали туда. Приезжает одна женщина из Гжатска и вдруг говорит моей маме и мне, ну, а вы в Сергиев Посад, в Загорск-то, когда переезжаете? Говорю, а почему Загорск? Как же? Так батюшка же говорил, что вы будете жить в Загорске. Представляете? Нам не говорил. Сказал, оказывается, кому-то. Вообще, я должен вам сказать, что, конечно, это внешняя сторона. Она особенно всегда, конечно, впечатляет, когда мы хотим говорить. Но поражает не это. Вот сегодня я вам говорил о свете, кстати. Что Серафим Саровский там освещался. Я вам могу сейчас просто засвидетельствовать, что иногда, когда батюшка выходил утром после молитвы, я на него смотреть не мог. Невозможно было смотреть. Свет не такой и не солнечный, а другой. Другой. На него смотреть нельзя было. Образ жизни его был, конечно, мы такой не можем вести. Он вставал, если богослужение было утром, служит, он вставал в 5 часов. Не было богослужения, в 6 часов. И молитва его продолжалась или до литургии, или, если не было богослужения, то примерно до 9-10 часов утра. Иногда он приглашал всех совершить так называемую пятисотницу. Так, это 500 молитв Иисусов, там особым образом, да. В всегда читал святых отцов, особенно завещал изучать, вот нам всем близким, вот и Ольга Михайловна тоже знает, особенно завещал изучать.